14. Двое беглецов из небытия. Отпуст! Все дьяволы сюда слетелись. Уильям Шекспир. Буря. 1. Комнату озарили ослепительные вспышки молнии. За ними последовали громовые раскаты. Матильда, сидя за столом в гостиной, завершала чтение признаний Натана Фаулза. После этого мучительного испытания ей казалось, что она больше не сможет дышать, как будто из комнаты выкачали весь кислород, и ей грозит удушье. В подтверждении написанного Фаулс вынул из шкафа три пухлые папки, громоздившиеся теперь рядом с машинописными страницами. Перед глазами Матильды лежали неопровержимые доказательства чудовищных злодеяний ее отца. Она требовала правды, но правда оказалась настолько невыносимой, что пол у нее под ногами встал дыбом, сердце колотилось с такой скоростью, что едва не лопались сосуды. Фаулс предупреждал, что кислота будет очень едкой. Он не только сдержал слово, но и плеснул кислотой прямо ей в глаза. Весь ее гнев был направлен на саму себя. Как она могла прожить столько лет совершенно слепой? Ни в юности, ни позже, после смерти родителей, она всерьез не интересовалась происхождением семейных денег. Квартира площадью 200 квадратных метров на бульваре Бассежур, шале в Валь-д'Изер, летний дом на мысе Антип, отцовская коллекция часов, материнские наряды, не помещавшиеся в гардеробной размером с немаленькую квартиру. Она, журналистка, расследовавшая делишки политиков, заподозренных в растрате общественных средств, случаи уклонения от уплаты налогов, аморальные поступки крупных бизнесменов, она ни разу не сообразила покопаться у себя под носом. Вечная история про соломинку в чужом глазу и про бревно в собственном. Она увидела через окно стоящего на балконе Фаулза. Защищенный от дождя деревянными планками козырька, он неподвижно смотрел на горизонт. Рядом с ним нес караул верный Бранко. Матильда потянулась за помповым ружьем, которое положила на время чтения на стол. Приклад из орешника, страшная рогатая кучедра на стальном цевье. Теперь она знала, что это то самое ружье, расстрелявшее ее родных. «Что дальше?» — спросила себя Матильда. Для завершения картины напрашивалась пуля в висок. Сейчас это воспринималось как облегчение. Избавление. Бесчисленное количество раз она винила себя за то, что не умерла вместе с братом. Еще можно было бы застрелить Фаулза, спалить его признание и собранное им досье, любой ценой уберечь память Вернеев от поругания. Семейная тайна такого рода — несмываемое пятно, позор, отбивающий желание заводить детей. Став публичным, позор вроде этого на долгие годы отравит жизнь вашим потомкам. Было и третье решение — убить Фаулза, а потом покончить с собой, чтобы у всей этой истории не осталось свидетелей, решительно выкорчевать проказу дела Вернеев. Она все время видела мысленным взором того. Ее не оставляли щемящие счастливые воспоминания — дышащая добротой веселая мордашка брата, дырка между передними зубами. Т.О. был сильно привязан к сестре, безоглядно ей доверял. Часто, когда он чего-то пугался, темноты, сказочных чудовищ, хулиганов на год старше его, грозивших поколотить его на переменке, она возвращала ему уверенность, твердила, что беспокоиться не о чем, обещала, что всегда будет рядом в случае необходимости. Все эти обещания не стоили выеденного яйца, потому что в тот единственный раз, когда она действительно ему понадобилась, она не смогла ему помочь. Хуже того, спряталась в своей комнате, помышляя только о собственном спасении. Эта мысль была невыносимой. С ней нельзя было жить. Фаулс тем временем спустился под дождем по каменной лестнице на мысок, где была привязана его рива акварама. Ей показалось, что он собирается отчалить, но в следующий момент она вспомнила, что ключ от катера остался на крючке у двери. У нее пылали уши, кипели мозги. Она металась от мысли к мысли, от эмоции к эмоции. Сказать, что она вообще никогда не задавалась вопросами о своей семье, было бы неверно. С 10-летнего возраста, то и раньше, безоблачные периоды чередовались у нее с мрачными. Порой ее мучила тревога, пожирала тоска неведомой природы. Потом стали случаться приступы анорексии, из-за которых ее дважды помещали на лечение в дом подростка. Теперь она понимала, что уже тогда ее подтачивала плесень отцовской двойной жизни, начавшая распространяться и на брата. Некоторые особенности их жизни озарило вдруг новым светом. Грусть то, его астма, жестокие ночные кошмары, утрата уверенности в себе, плохие отметки в школе — тайна разъедала их с раннего детства, как яд замедленного действия. Под лаком образцовой семьи брат и сестра видели теневые зоны, ощущали запах падали. Все это не выходило за пределы подсознания. Подобно телепатам, они, наверное, ловили на лету загадочные слова, гримасы, молчания, непроизнесенные мысли, поселявшие в них тягостное беспокойство. Что знала их мать о преступлениях мужа? Наверное, немного, а может, София без особенного труда, не задавая лишних вопросов, привыкла к ситуации, когда деньги текли неиссякаемым потоком. Матильда чувствовала, что тонет в пучине. В считанные минуты она утратила все ориентиры, все вехи и маяки, издавна определявшие ее самосознание. Уже готовая приставить дуло к виску и спустить курок, она последним усилием воли попыталась зацепиться хотя бы за что-то. И этим чем-то стала вдруг всплывшая в памяти одна деталь рассказа Фаулза — очередность падения мертвых тел. Секунда. И версия писателя стала для Матильды сомнительной. Страшное потрясение швырнуло ее в яму беспамятства. Но потом память вернулась, причем с поразительной четкостью. Она была уверена, что ее отец погиб первым. Второе. Дом содрогнулся от такого сильного удара грома, что чуть не съехал со скалы в море. Сжимая в руках ружье, Матильда пересекла веранду и спустилась по лестнице вниз к Фаулзу, застывшему перед причалом со своей собакой. Теперь она стояла на широкой каменной площадке на уровне цокольного этажа. Писатель укрывался от дождя под навесом, у стены из ноздреватого песчаника с круглыми окнами из мутного непрозрачного стекла. Впервые увидев эти иллюминаторы, Матильда сильно удивилась. Теперь она решила, что внутри должен находиться ангар для катера, хотя в шторм сюда могли докатываться волны.
«В вашем рассказе есть одна неточность».
Фаулс утомленно потер затылок.
«Я про очередность падения тел», — не отставала Матильда. «У вас получается, что мой отец перед смертью застрелил мою мать и брата».
Так и было.
«А мне запомнилось по-другому. Меня разбудил первый выстрел. Я выбежала из комнаты и увидела в коридоре труп отца. Уже после этого я стала свидетельницей убийства матери, потом брата».
«Ты думаешь, что запомнила такую последовательность? На самом деле это ложная память. Самовнушение».
«Я знаю, что видел именно это».
Фаулс, похоже, хорошо владел предметом. «Воспоминания, возвращающиеся через десятилетия после беспамятства, кажутся четкими. Но доверять им нельзя. Они не безнадежно ложные, но нужно понимать, что они восстановлены после повреждения».
«Разве вы невролог?»
«Нет. Романист, просто начитанный. Травматическая память порой сильно подводит, это очевидно. В США споры о так называемых ложных воспоминаниях бурлили не один год. Было даже специальное понятие «война за воспоминания».
Матильда атаковала его с другого фланга. «Почему вы вели расследование в Косово в одиночку?»
«Я уже туда попал, а главное, ни у кого не спрашивал разрешения».
«Если эта торговля органами имела место, она не могла не оставить следов. Власти не сумели бы замести подобное дело под ковер».
Фаулс грустно усмехнулся. «Тебе ведь не доводилось бывать ни в зоне военных действий, ни вообще на Балканах».
«Не доводилось, но
попытки что-то выяснить имели место», — перебил он ее. «Но приоритетом было тогда восстановить подобие правового государства, а не расчесывать старые раны. К тому же, с точки зрения управления, там царил форменный кавардак. Миссия ООН, управлявшая тогда Косово, и албанские власти только и делали, что перебрасывали друг другу мяч ответственности. Тем же самым занимались Международный суд по бывшей Югославии и Европейская юридическая миссия по Косово. Их возможности вести расследование были крайне ограничены. Я уже объяснял тебе, как трудно было добиться многочисленных и совпадающих свидетельских показаний, и как быстро в делах такого рода исчезают улики, я уж не говорю о языковом барьере. У Фаулза на все был ответ. Но как писатель он, в этом Матильда не заблуждалась, был профессиональным лжецом.
«Почему вечером 11 июня 2000 года ворота гаража в доме моих родителей остались открытыми?»
Фаулс пожал плечами. «Думаю, их взломали Карим и Аполлин, чтобы попасть к своим пенсионерам. Лучше бы ты задала этот вопрос двум пыточных дел мастерам, своим дедушкам».
«Значит, в тот вечер вы, услышав два выстрела, быстро поднялись в нашу квартиру?» — спросила она, продолжая разбор рассказа Фаулза.
«Да, твой отец не запер дверь».
«Это показалось вам логичным?»
«В поведении человека, вздумавшего расправиться со своей семьей вообще...» «В поведении человека, вздумавшего расправиться со своей семьей, нет вообще никакой логики».
«Кое о чем вы все-таки забыли. О деньгах...»
«Что еще за деньги?»
«Вы утверждаете, что часть денег, вырученных за органы убитых, поступала на один или несколько офшорных счетов».
«Да, так мне сказал Карстен Кац».
«Что же приключилось с этими счетами? Я, единственная наследница своего отца, никогда о них не слышала».
«В этом заключается, кажется, принцип банковской тайны и непроницаемости такого рода структур».
«В то время так и было. Но с тех пор с налоговым раем немного разобрались».
«Наверное, до поры до времени эти деньги где-то спят».
«А письма с Вазик?»
«Что с ними?»
«Как они попали в гардеробную моей матери?»
«Думаю, твой отец нашел их на теле с Вазик».
«Но ведь это улика? Зачем было так рисковать? Зачем было их хранить?»
Но Фаулс крепко держался в седле. «Уж больно они хороши. Настоящие шедевры пистолярного жанра».
«Скромности вам, гляжу, не занимать».
«Как и вам приверженности к истине».
«Объясните, зачем было отдавать их моей матери, ничего не знавшей про его двойную жизнь?»
Фаулс запнулся, поняв, что дал слабину. Матильда смело ринулась в открывшуюся брешь.
Третье. Гроза, способная побудить к саморазрушению вплоть до самоубийства, прошла. Матильда снова стала собой, вернее, той Матильдой, которая ее устраивала. Сотканной из живого огня, непробиваемой, с самого детства любой ценой торжествовавшей над любыми преградами. Оказалось, что она никуда не делась и по-прежнему готова броситься в бой. Для победы ей оставалось немного — выбить неприятеля с занимаемой территории.
«По-моему, вы не говорите мне правды, Натан. Я уверена, что увидела в коридоре труп отца до того, как погибли мать и Тео».
Теперь ее воспоминания приобрели окончательную отчетливость, безупречную надежность. Дождь почти перестал. Фаулс покинул свое укрытие и прошелся по пристани, засунув руки в карманы. В небе кружили с устрашающими криками бакланы и чайки. — Почему вы мне лжете? — спросила Матильда, подойдя к нему вплотную. Фаулс посмотрел ей в глаза. Он остался непобежденным, просто смирился с неизбежностью.
— Ты права. Первый прогремевший тем вечером выстрел действительно уложил человека, которого ты увидела в коридоре. Но это был не твой отец.
— Это был именно он!
— он покачал головой и прищурился. — Твой отец был слишком осторожен, слишком аккуратен, чтобы всего этого не предвидеть. Натворив таких злодейств, он почти не сомневался, что рано или поздно его жизнь пойдет под откос. Чтобы оградить себя от этого крушения, он заранее подготовился к побегу. Матильда застыла на месте.
Где он собирался скрыться?
Александр Верней рассчитывал начать новую жизнь под другим именем. По этой причине офшорные счета были заведены не на его имя, а на имя подставного лица.
— О ком это вы, Натан? Чей труп лежал в коридоре?
— Труп Дариуша Корбаса, бездомного поляка, жившего на улице со своей собакой. Твой отец встретил его годом раньше на бульваре Монпарнас. Тот же возраст, примерно те же приметы. Он сразу увидел открывавшиеся перспективы, завязал с ним разговор и на завтра определил его в центр дневного ухода.
Ветер менял направление, выжимая из туч последние капли дождя.
«Верней часто приглашал Дариуша в ресторан», — продолжил Фаулс. «Отдавал ему вещи, которые больше не носил, помогал ему с получением медицинской помощи. Твоя мать, не подозревая о замысле твоего отца, несколько раз занималась его зубами в своем стоматологическом кабинете».
«С какой целью он все это устраивал?»
«Чтобы Дариуш занял его место, когда Верней решит, что настал момент разыграть самоубийство».
Матильда покачнулась, как будто деревянная пристань, где они стояли, изготовилась рухнуть в море.
11 июня 2000 года Верней позвал Дариуша Корбаса к себе перед полуночью, велев принести рюкзак под предлогом того, что намерен отвезти его во Флерон-Сен-Жан.
Флерон-Сен-Жан?
Так называлась баржа, переоборудованная в ночлежку для бездомных с собаками. План твоего папаши был прост — убить Корбуса, а потом прикончить вас, тебя, твою мать и брата. У него почти все получилось. Дариуш явился, твой отец попросил твою мать сварить ему кофе и воспользовался моментом, чтобы порыться в его вещах. Прежде чем уйти, Верней в упор выстрелил ему в лицо».
Матильда немедленно возразила. Она отлично помнила, что тело ее отца опознали.
«Верно», — не стал спорить Фаулс. «На завтра тело было опознано твоим дедом Патрисом Вернеем и твоей бабкой, потрясенными, сломленными горем, исполнившими формальность и не распознавшими ловушку, о которой никто не мог подумать».
«А как же полиция?»
«Полиция сделала свое дело. Проанализировала зубы трупа и образцы ДНК, взятые с расчески и зубной щетки из ванной твоего отца».
«Расческа и зубная щетка принадлежали Дариушу?» — догадалась Матильда.
«Да. Он принес и то, и другое в рюкзаке», — подтвердил Фаулс.
«Но зубы-то...» — не сдавалась Матильда.
«Это было сложнее всего, но твой отец все предусмотрел, так как и он, и Дариуш прибегали к стоматологическим услугам твоей матери. Ему достаточно было за несколько часов до развязки подменить один рентгеновский снимок ротовой полости другим, и полицейские эксперты были посрамлены».
«А письма с УАЗик? Зачем он засунул их в шкаф моей матери?»
«Чтобы следствие поверило, что у твоей матери был любовник. Тогда причиной бойни стала бы ее измена. Инициал «С» пришелся кстати».
Фаулс взъерошил себе волосы, чтобы стряхнуть дождевые капли. Прошлое и его держало за горло. Избавиться от этой костлявой хватки всегда было нелегко.
К моменту, когда я вошел в квартиру, твой отец уже убил Дариуша Корбуса, твою мать и брата. Дверь он оставил открытой, наверное, для того, чтобы облегчить себе бегство. Но прежде чем сбежать, он собирался, как я теперь понимаю, прикончить тебя. Я вступил с ним в драку и нанес ему несколько ударов прикладом в лицо, чтобы обезвредить. Потом заглянул в твою комнату, но никого там не нашел.
«Так вот почему мне знакомы ваши сапоги».
«Тогда я вернулся в гостиную. Я здорово врезал твоему отцу, он все еще валялся без чувств, но дышал. Случившееся страшно меня потрясло. Лишь гораздо позже я понял всю диспозицию. А тогда, крайне взбудораженный, я решил спустить вниз в лифте безжизненное тело Вернея. На стоянке я дотащил его до своей машины и усадил в пассажирское кресло.
Теперь Матильда поняла, почему Аполлин клялась, что видела в автомобиле писателя двоих человек.
Я помчался в больницу, которую счел ближайший, Амброаз Паре в Булонь-Биенкур. Но когда до приемного отделения оставалось несколько метров, я не затормозил, а прибавил газу. Я гнал всю ночь. Периферик, автомагистраль А6, Прованское шоссе до самого Тулона. Я не мог заставить себя передать Вернея врачам. Нельзя было допустить, чтобы он остался единственным выжившим в этой трагедии, вина за которую лежала на нем одном. Четвертое. На рассвете я добрался до Ера. Верней за это время очухался, но я связал его двумя ремнями безопасности.
Теперь Фаулс рассказывал так же, как, наверное, рулил в ту ночь. Быстро, без остановок.
Я прикатил в порт Сен-Жюльен-Ле-Рос, где меня ждал мой катер, погрузил в него Верней и приплыл сюда. Мне хотелось удавить его собственными руками. Я носился с этой идеей с самого возвращения из Косово. Надо было так и поступить. Так я предотвратил бы учиненную им бойню. Но теперь торопиться было некуда. Я не хотел дарить ему легкой смерти. Его умирание должно было быть медленным, угрюмым и страшным.
От возбуждения Фаулс не стоял на месте. Сейчас он приблизился к своему ангару. Казалось, его бьет лихорадка.
Чтобы отомстить за смерть Свазик и всех остальных жертв Вернея, я должен был низвергнуть его в ад. Но истинный ад — это не пуля в голову и не нож в сердце. Истинный ад никогда не прекращается. Это вечное страдание, без конца возобновляемая кара, как в мифе о Прометее.
Матильда все еще не понимала, куда клонит Фаулс.
Я привез Вернея к себе в Южный Крест, — продолжил он, — и, вырвав у него все ответы, которых мне недоставало, перестал с ним говорить. Я думал, что у меня получится нескончаемая месть, такая же, как мое неизбывное горе. Так проходили дни, недели, месяцы, годы одиночества, изоляции, мучений, раскаяния, приведшие к страшному открытию. В конце концов, истинным пленником оказался не Верней, а я сам. Я превратился в каторжника, стерегущего самого себя.
Матильда ошеломленно отпрянула, потрясенная страшным откровением. Все эти годы Натан Фаулс держал ее отца в своем лодочном ангаре, прямо здесь, в цокольном этаже с мутными иллюминаторами, куда никто никогда не заглядывал. Она уставилась на ангар, вырубленный в скале. Попасть внутрь можно было через дверцу сбоку или через большие гаражные ворота. Она перевела вопросительный взгляд на Фаулза. Писатель молча достал из кармана маленький пульт и направил его на ангар. Ворота медленно, с лязгом, поехали наверх. Пятое.
Воздух ворвался в берлогу чудовища и закрутил там пылевую воронку. Изнутри омерзительно пахнуло иссушенной землей, серой и мочой. Собрав остатки сил и решимости, Матильда шагнула в темноту, мысленно готовясь к убийственной встрече. При первом же шаге она передернула ружейный затвор. Если бы не ветер, ей было бы нечем дышать. Ждать пришлось долго. К вою мистраля теперь примешивалось металлическое бряцанье. Нора Кучедры казалась бездонной. Звон кандалов усилился, и под него из тьмы вышел сам демон во плоти. В Александре Вернее не осталось ничего человеческого. Кожа была совершенно бесцветной, сухой, затвердевшей, как у рептилии. Седые волосы образовали спутанную гриву, длинные крючковатые ногти больше походили на когти, на лиловом лице, усеянном прыщами, зияли две дыры — безумные глаза. При виде монстра, в которого превратился ее отец, Матильда совершенно растерялась. В считанные секунды она снова стала маленькой девочкой, боящейся волков и великанов-людоедов. Она судорожно сглотнула. В тот момент, когда она опустила ружье, в просвете среди туч сверкнула молния, и в ее свете торжествующе вытаращила серебряные глаза и расправила свои огромные крылья, выгравированные на цевье «Кучедра». Дрожа всем телом, Матильда в отчаянии прижала к плечу приклад, но «Матильда, мне страшно!» То был голос, донесшийся с территории детства, старое воспоминание, засевшее в дальнем углу подсознания. Лето 1996 года. Сосновая бухта в нескольких километрах отсюда. Теплый ветерок, тень от хвои, пьянящий запах эвкалиптов, заливистый смех семилетнего ТО. Мальчишка самостоятельно забрался на ближний камень Пунта-де-Лаго, скалистого островка напротив пляжа, и теперь трусит прыгнуть в воду и плыть обратно. Матильда плавает неподалеку в бирюзовом воде. Задрав голову, она кричит в сторону камня. «Не бойся, то ты сильнее всех! Брат еще колеблется!» Поэтому она машет ему обеими руками и кричит со всей убедительностью, на какую способна. «Доверься мне!» Волшебные слова, которыми нельзя бросаться зря. Услышав их, то вскидывает голову, сверкает глазенками, щербатый рот расплывается в улыбке, и он с разбегу прыгает в воду. Стоп-кадр. Брат висит в воздухе, как пират, прыгнувший с борта на борт при абордажной атаке. Это счастливое, но при этом ностальгическое мгновение, предвещающее все, чем обернется жизнь потом. Тяжесть, печаль, боль. Воспоминание скомкалось и растворилось в слезах. Матильда вытерла мокрую щеку и шагнула к дракону. Демон, дрожавший сейчас перед ней, уже не был напитан злобой. В нем больше не таилось угрозы. Он обернулся уродливой, живой судорогой со сломанными крыльями, валяющейся на камнях мятой тряпкой, химерой, ослепленной светом дня. Мистраль не знала удержу. Матильда больше не дрожала. Она вдавила в плечо приклад ружья, припала к древесине подбородком. Призрак ТО прошептал ей в самое ухо: «Доверься мне». Дождь иссяк, ветер принялся разгонять тучи, грохнул одинокий выстрел, сухое эхо быстро унеслось в умытое небо.